Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Алирадио, программа «Русский взгляд». И с вами Владислав Карабанов. В гостях у нас духовная акушерка-повитуха, перинатальный педагог и психолог Наталья Иванова, которая приняла такое славянское имя Олма. Мы с ней записали беседу. Я думаю, что передача будет достаточно интересная. Сразу после записи я готов буду принять ваши звонки, зачитать ваши посты в чате. Итак, Олма, запись беседы с Олмой. Олма, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, вот, как вы сами сказали, перинатальный педагог и психолог, домашняя альтернативная акушерка, ну, по-русски говоря, повитуха еще к этому добавляется. Вы ездите с лекциями, в общем-то, помогаете. Вот ваши лекции я смотрел, вот вы говорите, что я помогаю, подсказываю с момента рождения и дальше как вот растить ребенка.
Ну, я бы хотела маленькую поправку
Давайте.
Сделать. Не с момента рождения, а еще раньше. Я готовлю пару к осознанному зачатию. Это очень важно. Это даже важнее, чем готовить к родам. Вот. И подготовка, как правило, начинается. Желательно, чем раньше, тем лучше. Где-то за год, за полтора. Потому что нужно время успеть многое сделать. Потому что, знаете, есть понятие точка невозвращения. Так вот, зачатие – это точка невозвращения. Все. Уже зачатие произошло. Конечно, можно в процессе что-то изменить. Лучше позже, чем никогда, но все-таки лучше раньше, чем позже. И наши предки готовили не специально к зачатию, не специально к родам, а они через игры, через хороводы, через какие-то праздники, они уже постепенно, с 10, 12 до 14 лет, они постепенно внедряли эту тему, эту идею. То есть она была игровая, эта подготовка. К сожалению, в наших условиях это не через игры, не игровая, а она специализированная, более глубокая подготовка на разных уровнях. Угу. Вот, и я так думаю, что начинается это все еще раньше, когда дети выбирают родителей и когда они выбирают будущую акушерку.
То есть вы считаете, что, в общем-то, дети вот, или там дух этот какой-то, он, в общем-то, выбирает родителей?
Да, первым приходит, по нашим поверьям, первым приходит душа ребенка прилетает к отцу где-то за 8 лет примерно. И она направляет, эта душа ребенка, это дух и душа, это вместе. Я не разделяю эти понятия здесь. Направляет к матери. Почему именно первым к отцу? Потому что все-таки женщина за мужем. Вот, и большая ответственность на зачатие именно от отца. Потому что зачатие делает именно отец. Не мать делает зачатие. Мать принимает зачатие и семя, а именно зачатие делает отец. А вот результат этого зачатия на матери. Мать как тело, матушка-земля, она уже дает плод этого зачатия. Поэтому это приходит первым именно к отцу ребенок и начинает выбирать. Ну, я так условно рассказываю присказку, что он сидит на плече и направляет вот к этой маме, вот к этой. Нет, вот к этой, вот это вот получше мама. Устраивает для этого воплощения, для этих целей задачи, ну и так далее. Вот, я это очень верю. Действительно, разговаривая с женщинами, с девушками, с женщинами, они ощущают где-то за 2-3 года в себе начало изменения, они постепенно начинают обращать внимание на беременных, на деток, начинают хотеть этого. У них появляется повышенная либидо. Ну, значит, несколько факторов, такие, которые вот как бы дают знаки. Снятся сны, женщина погружается в эту тему, девушка начинает интересоваться, у нее границы расширяются познания. Ну и так далее. То есть это постепенный идет такой вот накопительный путь. Угу. Вот. А почему отец – это дух, а мать – это душа? Вот. Поэтому я не разделяю эти понятия «дух» и «душа» ребенка. Потому что он по настрою, он сонастраивается с душой матерью. А именно с духом отца. Понятно я объяснила?
Да, очень понятно. Да, вы знаете, просто то, что вы говорите, оно, я, так сказать, историк по специальности, оно, в общем-то, что-то подобное описывается в зороастризме.
Вы знаете, что-то подобное описывается в зороастризме, в буддизме, в родноверии, там, в англиизме, где-то что-то пересекается, потому что у нас все в жизни пересекается. Есть какие-то свои отличия, но общее какое-то представление, вот какая-то шапка единая, никогда ничего не бывает 100%. Всегда есть какие-то исключения. Но общая тенденция к этому такова, она действительно присутствует. Да.
Но это говорит, что это знания, в общем-то, истинные, раз они совершенно повторяются. Верно, да. И, в общем-то, и вы, я понял, эти знания не то, что прочитали, а, насколько я понял, вы ощущаете. А они как бы не то, что знания приходят, а понимание это приходит к вам.
Осознание, да. Да, я когда-то прочитала, но когда я читала, это взорвалось во мне как определенная истина, как познание. Знаете, как встреча с Богом. Вот ты встречаешься с Богом вот через эти слова, с нашими предками. Вот вы сказали, какова связь между детьми и предками. Вот эта связь, вот она и осуществляется даже через эти слова.
Угу.
Уже. Это как включение происходит.
Хорошо, дальше вот люди готовятся, то есть они готовятся психологически, в общем-то, они там информационно, там душевно они готовятся, то есть они должны...
Интересно, да, интересно. Угу.
А потом следующий этап какой, вот так, чтобы, в общем-то, понимать, сразу именно речение или еще какой-то предварительный этап?
Именно речение получать чем раньше, тем лучше, конечно. Именно речение родителям получать, прежде чем зачать. Это будет лучше всего.
Вот, да, так, значит, если вот человек хочет, чтобы нормальные вот у него дети были, все-таки, значит, нужно получить настоящее именно речение. В общем-то, не то, что светское, вот, которое, ну, вот оно в быту, а все-таки найти свое настоящее имя, да?
Да, да. И осветить семейный союз обязательно нужно. Ну, желательно, конечно.
А как это, а как осветить семейный союз?
Ну как, это же целый обряд. Ну вот вместо того, что у нас делают регистрации в ЗАГСе, на природе, с помощью жреца, волхвини, волхвицы, волхва, людей, которые ведущие, знающие, сделать обряд на освящение семейного союза. То есть с дружками так называемыми, с кумовьями будущими, вот это делается, это нужно делать.
А христианская вот вариация, как она вообще, на ваш взгляд, подходит или не очень?
Мне вообще все, что христианское, практически не подходит, за исключением некоторых моментов.
То есть это должно быть, в общем-то, освящение союза, а в
семейного
союза в соответствии вот с какими-то, ну, как бы, естественными такими, ну, может, не правилами, традициями. Их вроде нет, но надо, в общем-то, к ним обращаться.
Как это их вроде нет? Да вы что, они кругом, они везде.
Я не говорю, что их нет. Это наши читатели там, или слушатели говорят, да откуда вы все это берете? Да? Говорю словами скептика. Вот так.
Понятно. Ну, да.
То есть оно как бы есть, существует. Я сам читал, конечно, значит, оно сохранилось. Вот у казаков, в общем-то, сохранилось. То есть они проводили до последнего времени, они проводили два обряда. Один там в церкви, там, ну, официальный государственный, а второй, в общем-то, свой.
Очень интересно, да.
Обязательно должен быть, вести должен был молодых ведун,
да,
на
да.
повозке. А да. вы так в двух словах можете сказать, что должно быть, что для этого освящения союза?
Конечно, наша обрядовая славянская одежда, и белые рубахи с расшитыми красными вкручениями наших узоров обязательно. Узорочи должны присутствовать. Притом осознанно узорочи. Не просто взял, открыл, что тебе понравился. Это тоже можно включать. Там же на рубахе есть миры. То есть все три мира по уровню присутствуют. Этим хорошо информация, это хорошо владеет мой наставник, мой учитель, моя коллега, это Арина Знахарь, Никитина Столятиш, знахарь 16-го колена. У нее есть своя книга «Узорочи», есть информация на ее сайте, я могу сделать выкладку. Ей заказы делают, и она может сделать конкретно по судьбе этих людей, немножко поспрашивая их определенные вопросы, выяснив общую картину, создав, сделать именно конкретно их рубаху на их цели и задачи.
Очень интересно.
Да, это очень мудро и очень грамотно. А иногда то, что мы видим, извините за подробности, мужчина на наших славянских конференциях носит женские символы. Это вообще это противоречит вообще нашим традициям. Этих вещей нельзя делать.
Надо аккуратно
подходить к этому. За каждым символом стоит энергия. Что ж ты носишь-то? Мужчина, женские энергии-то на себе.
А какие так? Ну, чтобы, если вот есть как бы желание сказать так, просто чуть-чуть так, пример привести небольшой.
А вот вы видели символ, когда женщина как бы садится на корточки и рожает, с нее как бы ребеночек выходит, макаш символ. Как треугольник идет, пирамидка. Я не знаю, как вам объяснить, это вам показывать надо. Ну, вот она расшита у мужиков. Ну, как это вот?
Ну, да.
Ты что, рожать будешь, что ли?
Да.
Вот. Ну, то есть, понимаете, вот возникает такой вопрос. То есть, ну, неграмотность пока.
Да. Хорошо, следующий этап освящения Союза, потом следующий этап какой?
Следующий этап, что осветили Союз, нужно начать заниматься, готовиться, получать курс подготовки к зачатию, повитухе, вот у нас, таких, как мы. Вот. Полностью получать домашнее задание, готовить тело. Я правлю позвоночник, правлю таз, потому что родовые пути должны быть скоординированы, сгармонизированы. Таз должен быть выстроен для того, чтобы деточка хорошо прошел, вставился головочкой и прошел. То есть дисфункции таза должны быть ликвидированы. Во всяком случае, должен копчик и приходить соответствие по физиологии с крестцом и с тазовыми костями. Вот, потому что если этого не делать, то это, в дальнейшем могут быть осложнения в беременность, преждевременные роды, сложные роды и долгий затяжной послеродовой период.
А как вы думаете, то есть вот наши вот предки, вот, а наши предки
я
вот знали?
Поняла, это? Я уже поняла ваш вопрос. Мы очень часто опираемся на наших предков, это замечательно. Но, большое но. Скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос. А наши предки сидели в детском саду, в школе,
нет,
за компьютером?
Нет, это точно.
Нет. Первое, загибаем палец. Второе, нашим предкам кололи прививки, антибиотики.
Нет.
Наши предки рожали в роддоме на родильном столе, который на высоте груди находится акушеров-гинекологов.
Нет, я думаю,
нет,
что нет.
Наши предки вели активный образ жизни.
Да, да.
Да. Почему богатые мучились подагрой? А потому что они сидели и смотрели из окна, как крестьяне своей косой делали движения маховые. Ну, представляете, да?
Ну,
справа налево, справа налево. Это работа желчного пузыря. Выработка суставной жидкости. То есть у них суставы не болели, они активно двигались. Почему очень часто женщина рожала прямо в поле? Ой, бабоньки, ой, прихватила, ой, сейчас отойду. Отошла с подолом уже полным ребеночка. Понимаете, это было естественно. Она рожала. Как можно в этом вопросе опираться на наших предков? Нам еще далеко до наших предков.
Понял.
Нужно полностью изменить систему.
Понял.
Вот, понимаете, это если копать, это ой-ой-ой как.
Ну, это тоже важно и интересно, потому что мы.
Я очень сопереживаю за все это, и спокойствия у меня пока что нет. Мне очень трагично осознавать то, что у нас происходит. В каждой семье были какие-то свои, на своем уровне, целители, потому что семьи жили общинами большие. И по выходным, предположим, в субботу, после баньки, кто-то из семьи, как правило, уже такой пожилого возраста человек, говорил, так, ну-ка быстренько после баньки на скамейку, посмотрели копчики, посмотрели, потому что тяжести были, физическая нагрузка была, падения были, но они-то быстро умели поправить, а нас-то лишили этих знаний. Понимаете, у нас теперь все отправлено в поликлинику или какие-то медицинские учреждения. А это должно быть в каждой семье, эта традиция. Да, ребенок падает, но ты же умеешь его поправить. Мы же все падаем на копчик. А копчик-то это фундамент своего позвоночника. Если копчик искривлен, пошла сколиотическая дуга, вплоть до шейных отделов позвоночника. Вот в чем, понимаете, вот основа, откуда ноги идут. Не в том, что падают, а в том, что лишили нас, как править этого всего. Лишили нас знаний, запретили, вытеснили все таблетками и инъекциями.
Ну, гормон. Это, на мой взгляд, удобная форма контроля над людьми. Понимаете?
Одно зарабатывание дело, денег, да.
Нет,
как
это,
я говорю, всегда очень удобно управлять людьми через белые халаты. Очень удобно. Формат. Это называется, знаете, психологией заякорили на белом халате. Да, действительно. Якорь поставлен. То есть ассоциация белый халат уже исцеление наступает, да, у многих. А у многих, наоборот, страх и отвращение.
Ну, я просто сам знаю, что у меня там был один знакомый, который был ведущий специалист в крупном регионе по ревматологии. И он сам мне говорил, что на самом деле, в принципе, врачам доверять не нужно. И он, в общем-то, сам считал, что нужно относиться к этому очень критично, потому что подход современной медицины, в общем-то, и современных врачей, он такой достаточно бездушный.
Да, но я, с другой стороны, я никогда с этим до конца не соглашусь, потому что никогда не бывает, что в медицине только плохие люди.
Нет. Я
там
говорю,
есть очень талантливые,
конечно,
очень. И изначально медики-то идут, их можно понять. И желание какого? Помочь человеку. просто в рамки той системы, которая их загоняет, помощь, нарушенная тенденция помощи, они помогают так, как их учат помогать. Но душевный это порыв есть, и очень много талантливых есть врачей. И благодаря им медицина продвигается вперед, действительно продвигается вперед, а не тормозит. Поэтому я не соглашусь с мнением вашего ревматолога. Опять же, повторяю, никогда ничего не бывает 100%.
Он сказал критично относиться, он не сказал, что там всем не доверяю, он критично. Хорошо, давайте мы к детям вернемся. Вот.
Да, давайте. Давайте по поводу именно лечения давайте поговорим.
Вот давайте да? Вот именно лечение. Вот у вас, видите, имя такое, Олма. Как оно к вам пришло и, в общем-то, какой вы можете дать совет? Сначала именно на лечение родителей должно быть, да? Если они, значит, да, в светском таком обществе жили, для того, чтобы вернуться в такое, в естество, они должны себе выбрать имя. Как вы выбрали себе имя? Как вы порекомендуете это имя?
А с чего вы взяли, найти? Что я себе выбрала имя?
Ну, нашли имя.
Откуда у вас или такая информация?
Может, я неправильно выразился. Не выбрали, а нашли это имя, или вспомнили, или...
Ну да, я сейчас расскажу подробно. Значит, первое именно лечение мне давал Твердислав. Это община Куровского, если вы знаете, родовое огнище.
Ну да, да, слышал.
Вот, знаменитая, да. Я с большим уважением отношусь к Твердиславу, мне он очень импонирует. Вот, действительно, я очень благодарна моим дедам, предкам, кому угодно, всем, наверное, что меня жизнь столкнула, свела с Твердиславом. Вот, когда они мне делали, значит, нам всем там в групповом процессе это было, происходило, там делается погружение, медитация через ладование, есть такая техника, и нужно было спуститься на дно моря и открыть сундук, и оттуда вылетают буквы. И вот, значит, нужно было понять или образ, или чувство, или буквы. Когда я открыла сундук, ну, это где-то на 45-й минуте погружения внутрь себя, я действительно увидела эти четыре буквы, я их озвучила. Они были не так подряд «О, Л, М, А», нет. А там, предположим, «М, О, А, Л». Вот. Это же надо было подумать. Я ему сказала, у меня тогда сложилось «Олма», сложилось это. Он говорит, это не имя, это что-то непонятное. Такого быть не может, это не имеет никакого отношения к нашему русскому славянскому эгрегору, к нашим предкам. Вот, значит, ищи образ, свет, ищи дальше что, буквы отложи, типа. Я увидела большое сияние с этого сундука, очень красивый ларец был, много драгоценных камней, и сияние, ну, цвет, ну, очень красивый, ну, не могу вам описать. Состояние, конечно, вообще восторженное, потрясающее, незабываемое впечатление. Он говорит, на что это похоже? Я говорю, похоже на зарю, на свет, вот как восходящий, что-то с солнцем связано, свет солнца. Он начинает задавать вопросы и чувство, говорит, твое имя или не твое, твое, не твое. И назвал он, как он на третий раз, Заряна. Я говорю, ну что-то похоже, как-то откликается. Больше ничего вообще никак не откликалось. Итак, первое имя наречения было Заряна. Вообще с буква З мне вообще не импонирует. Вот Яна, да, потому что я, Ярь, во мне очень много Ярского, Яри, ну, быть повитухой и быть, не быть Ярой, это невозможно. Это все одно из другого.
Ну, понятно, да.
Да. Вот, я проходила 9 месяцев с этим именем, как-то вживалась, но как-то я не очень была удовлетворена. И произошла моя встреча с Волхвиней, Вестой, это город Краснодар. Она посмотрела, сказала... Стоп, говорит, это не твое имя, раз. Дальше, раскрещивание до конца не произошло, два. Вот, и там еще нужно мне что-то посмотреть, она сказала. И говорит, давай переделывать. Я говорю, с удовольствием, да, пожалуйста, если это надо, я сделаю. Вот, и я совсем забыла об этом сундуке, об этих буквах, которые у меня были. И когда Веста мне сняла остатки раскрещивания этого христианского, там не до конца было, когда Дядислав делал, они сделали раскрещивание и включили поток живы. Вот меня здесь пронзило, конечно, очень сильно. У меня такая радость была вообще от всего, что было. То есть я благодарна Дядиславу. Я абсолютно не жалею, потому что открылся первый пласт. Знаете, как первые врата. Как выпустили джин из бутылки. У меня было такое ощущение. Меня прорвало. Мне прорвалась родовая память. Я начала вспоминать некоторые моменты. У меня открылось какое-то видение. Не во всем, не на все конкретно, а на то, что мне нужно было. То есть что-то со мной случилось, я как родилась. То есть оно и было, оно проклевывалось. Но Твердислав мне помог снять, вот прорвать эту плотину. И все. А вот когда сказала Веста Олма, это было, это вообще, это, знаете, ни с чем не сравнимое. То есть, но благодаря Твердиславу произошло то, что сделала Веста.
То есть вот. Не сразу вы как к этому пришли, а так, в общем-то...
Да, меня постепенно подводили к этому. Я прочувствовала, что ну, мне нужно было эти 9 месяцев, и недаром 9 месяцев в нашей славянской традиции, 9 – это вообще вот это завершение числа ряда, 9 – это наработанный потенциал, и тогда можно перемещаться на ступеньку вверх. Я поняла, это следующая ступенька моего развития. И не исключено, что у меня будет еще одно именно речение через несколько лет.
Ну, такое, я знаю, практиковалось. Даже вот у индейцев в Америке есть вот после каких-то событий, после чего, того, что он сделал.
Оно останется явно тайным. Тайна и так у меня есть, но это будет только для посвященных.
Я понял.
Для мира будет Олма. Вообще, мне очень повезло с именем Наталья. Я ни в коем случае не жалею, что меня назвали именно Наталья. Почему? Наталья – это в переводе роды, рождение, родная. У астрологии, вы знаете, есть понятие перинатальная карта. Натальная карта рождения. То есть уже в моем имени было заложено то, чем я буду заниматься. Это раз. Во-вторых, праздник богини Рожаны – это 8 сентября. А именно 8 сентября по христианским традициям – это день мученицы Натальи. То есть таким образом христианство завуалировало, спрятало и сохранило наши традиции. То есть в переводе это праздник богини Рожаны. Когда я об этом узнала, у меня тоже было счастье и озарение. Я поблагодарила христианский эгрегор за это.
Хорошо.
Вы поняли, да, мою идею, Муся?
Да. То есть, ну, это как ступеньки такие. Но вот все-таки вы считаете, что родители перед тем, как... Или лучше до заключения союза, они все-таки должны пройти именно лечение. Ну, или после.
Да, да.
То есть найти свое настоящее имя. Для того, чтобы была
имя
гармония.
Имя пути.
Хорошо. Дальше следующий этап – это уже как бы ребенок, когда его нарекать или что там дальше нужно делать?
Да, нужно, конечно, естественно, нарекать его, да.
И как это делать? То есть здесь-то вот понятно, взрослый человек, понятно, как найти имя, то есть человек там погружается, медитирует, погружается в океан, сундук. Все понятно.
Нет, это если Твердислав проводит и его вообще.
Да, нет, ну я говорю,
что совсем по-другому.
Один из вариантов. То есть человек, в общем-то, это имя, ищет свое имя, это, находит его, вспоминает. А ребенок-то, в общем-то, там в один день от роду там, или неделю от роду, он этого имени еще не родил, он этого имени же не знает.
Я что рекомендую?
Да.
Заранее еще до зачатия, чтобы мамочка и папочка будущие, они настроились и через сон просили, чтобы ребенок во сне сказал, озвучил свое имя. Вот. И потом подтверждение желательно несколько раз, потом в беременность. Еще можно выйти на природу, спеть колыбельную, либо просто песен души, просто попеть на природе, обратиться к нашим богам, принести жертвы, настроиться на предка и тоже просить, чтобы такая медитация внутренняя, самонастрой глубокий произошел, тоже, чтобы слышали имя. Либо заглянуть в наш словарь родноведческий, выписать любимые имена, которые откликаются, резонируют, настрой, тепло идет от них. И оно на уровне сердца все равно приходит этот ответ. Вот так я рекомендую. То есть не то, что первое ляп и пришло в голову. Нет, что временно.
Ага.
И понимаете, даже вот читая наши буквари, тоже разная транскрипция есть слов. Вот, например, мое слово, если коротко перевести, Олма. Ол – это все, ма – это первый слог, материя, мать, то есть все мать. Имя всегда для человека – это как его самая главная мантра, которую он должен повторять. Потому что это код судьбы, это путь его, за этим словом стоит его путь жизненный. И когда трудная особенная ситуация, можно сделать мантру «Олма, Олма». То есть в медленном состоянии. И здесь открывается вот это предназначение человека, оно как бы поднимается на поверхность и помогает ему. Понятно, я объясняю?
Да, все понятно. Хорошо, вот такой вот вопрос. Значит, вот наши предки иногда, ну я знаю, это известно, уже, в общем-то, такие записано из письменных источников, они давали два имени. Одно имя, в общем-то, было тоже тайное. А другое, вот оно как бы было иногда обереговое имя. Обереговое. Вот откуда вот, ну, значит, люди думают, почему фамилия Дураков? А Дураков не потому, что там предок был дурак, а мальчик был умный. Ну, я вот просто прочитал об этом. Оберечь его от какого-то сглаза называли дураком при всех. И вот отсюда Дураковы там дворяне, там, Безобразовы тоже. Чтобы был оберег, его, значит, там Безобразом называли.
Угу. Ну, кстати, дурак – это очень хорошее имя, не имя, а слово. Ага. Ра – это солнце, там разная расшифровка есть. И
но это мы не будем
сейчас пересмотреть.
Да, рассматривать. Мне интересно вот вопрос, связанный как раз с именем, я имею в виду вот одно имя и второе, там, тайно и явно. Или все-таки родители должны
выбирать? Вообще три было имени. Семейное,
ага,
общественное и тайное.
Ага. Да.
Три.
Даже так? Даже
да, потому что три глав и три имени, да.
То есть одно имя записывается, это общественное, которое там в паспорте записывается, там, да, или там в свидетельстве, да, о рождении. Другое имя могут дать в семье, там, дают, да, уже, наверное, не сразу, а уже по поведению. А третье имя такое обереговое.
Да.
Все, я понял. Хорошо, а вот как вообще связь вот ребенка с родителями вообще, вот с предками, вообще вот, как это прослеживается не только вот во внешности, а вот в поведении? Иногда вот дети, как бы вот вы считаете, как они, а дух ребенка, он приходит, он вообще никак не связан с предками? Или это все-таки то, что связано с предками? Может быть, дух предка в ребенке? Может такое быть?
Конечно, может быть, да. Однозначно. И чаще так оно и бывает. Если это славянская семья. Славяно-арийская нация.
Да. То есть вот именно вот в ребенке как бы воплощается дух какого-то предка, да?
Я думаю, что не один дух воплощается.
То есть может быть какое-то, так сказать, какое-то сочетание духа, да?
Да.
Или
да.
Синтез какой-то, да?
Угу, да.
Хорошо. Вот ваше вот вообще-то видение вот этой связи, как вот как сделать там, чтобы ребенок там воспринимал. То есть нужно ему его воспитывать вот в этом связи вот с этой, со своими предками? Как вообще?
Вот вообще-то его не надо воспитывать, потому что он с этим уже родился. Вот главное не мешать забыть это.
Угу.
Да, то есть надо быть в этом родителям самим изначально, родителям родным, маме, отцу, и быть бабушкам и дедушкам в этом. И это не надо говорить об этом специально, а надо вообще жить в этом. И тогда это никак не забудется. Понимаете, это невозможно вытеснить, забыть как-то, искоренить. Потому что когда висят портреты, фотографии, когда часто упоминается, а вот твой дед был, а вот бабушка вышивала, когда вышивка, понимаете, когда топор от деда остался, когда это все вот в практически каких-то видимых, визуальных вещах, часто встречаешься чуть ли не каждый день. Вот это никак, не надо об этом говорить, оно и так, оно есть, этот дух этот присутствует.
Все правильно, правильно. Вот именно, понимаете, как человек обретает силу, когда, вот на мой взгляд, обретает силу и вот гармонию, и как бы вот помощь вот с вот этих небесных сфер, там, тонких миров, когда он вступает в связь со своими предками. Духовная связь, когда...
А вот, я бы сказала, что она никогда не прерывается, эта связь. Не надо к ней вступать.
Она не прерывается, но, понимаете, есть же вещи, когда... которые препятствуют этой связи. То есть человек идет...
Да, помехи, да, есть.
Идет и в христианство. Я уважаю, в общем-то, так сказать, выбор человека, то есть его осознанное. Но с точки зрения оккультной, с точки зрения там, тайных знаний, вот это, в общем-то, глушение родовой связи, на мой взгляд.
Даже благодарю вас за вопрос. Я очень люблю на него отвечать. Скажите, пожалуйста, что сильнее, христианство, которому 2000 лет, или наша культура славянская, у которой...
Конечно, культура наша. Конечно, ну, она сильнее.
Но, тогда нет, кому она... мы верим? В какую силу? Наших предков? Вот эти цифры, которые славянская культура... Ой-ой-ой, сколько, да, налей там?
Да.
Или 2000 лет? На одну руку поставьте одно, на вторую другую. Что перевешивает?
Конечно, перевешивает, в общем, наша родовая сила.
Так вот, даже если есть крещение ребенка или родителей... Даже если, ну, получилось, ну, всякое бывает в жизни, нас не спрашивали, то я считаю, что все равно есть помехи, конечно, которые нужно убирать, освобождаться от христианского эгрегора, но пересилит, перевесит наша славянская культура, истина, родноверие.
Хорошо.
Это проверка. И потом, когда мы прославляем наших предков, на минуточку задумаемся, ведь наши предки на протяжении 2000, они ушли в христианский эгрегор. Значит, прославляя наших предков, мы прославляем и христиан, и христианский эгрегор. Но в христианском эгрегоре около 1/3 завуалированного нашего родоверия.
Да,
значит, надо просто рассоединить эти вещи и видеть в христианстве наше родноверие, и видеть еврейское, все наносные вот эти атрибутики. Вот и все. Поэтому, итак, сила, перевешиваемая в цифрах по тысячелетиям, да, накопленная, вот эти 2000, вот это нужно оставать. То есть где есть сила, что перевешивает? Ну, в общем-то, это такой большой вопрос.
Но административная сила-то у них?
Административная
это все наносное. Знаете, есть
здание у них. Здание.
Кортекс, да. Это новый курс, а есть древняя кора, подсознание. Так вот, больше стоит силы всегда в подсознании. Это знают все психоаналитики, гипнологи, психотерапевты, в общем, все люди, которые занимаются душой. Вот, поэтому, что такое вот христианское по сравнению с той исторической базой? Это слегка просто.
Скажите вообще, что должен человек еще знать? Что должны вот современные родители знать, которые хотят добра и счастья своим детям?
Знать основы физиологии и основы исцеления и здоровья. Для себя, для своего малыша, для всей своей семьи.
Хорошо. Спасибо большое.
Вы слушали запись беседы с Натальей Ивановой, Олмой, акушер-психолог, перинатальный педагог. Что я хочу сказать, что, конечно, беседа, она такая неполная, неполная, то есть тема, она очень широкая. Это только вот такие, мы затронули только самые такие поверхностные части, и поэтому я слушателей призываю быть нестрогими, и ко мне в том числе. Сейчас я зачитаю ваши посты, я подключил наш скайп-телефон, вы можете высказаться по этой теме, либо вот написать свои посты, я сейчас уже, там есть ряд постов. Ягер, выступление в принципе хорошее, но нужно осторожнее говорить о наследии предков, уровень детской смертности, какой был в древности и какой сейчас. Какова была продолжительность жизни в целом, не нужно превращать родноверие в нечто дремучее, противоречащее и противопоставляемое современной науке. Вот, мне кажется, вы знаете, как раз вот Олма и не противопоставляла. Вот в этом ее, я думаю, что и определенная заслуга. А иногда вот люди, которые называют себя жрецами, называют себя, значит, специалистами вот в этой области, они именно что делают, они противопоставляют науку, современные какие-то знания, а они противопоставляют каким-то знаниям древним. Иногда эти древние знания имеют под собой основу, а иногда эти древние знания, в общем-то, спорны. Здесь Олма как раз выступает с точки зрения такого синтеза. Синтеза современности и синтеза каких-то вот этих духовных знаний. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Владислав. Интересно узнать ваше мнение по поводу ночи Сварога. Заранее спасибо. А вы знаете, Сергей, я вот на ваш вопрос вот как раз хотел ответить. Я вот подумал, что такое ночь Сварога. Такое, знаете, люди представляют вот эту ночь, это вот как бы явление, а как нечто внешнее. А я хочу сказать, ночь Сварога – это, в первую очередь, темень в головах. Она закончится, когда в головах начнется прояснение. В первую очередь, у нас, у нашего народа. Потому что мы сами строим свою жизнь. Эту ночь устроили не какие-то внешние силы, а сами. Мы живем на огромной территории, в богатейшей стране, у нас много земли. И, в принципе, и с другой стороны, в общем-то, не даем жить друг другу. Я потом приведу какие-то такие примеры, в общем-то, когда вот это зло, оно, в общем-то, гуляет по стране, оно перемещается, такое колесо. Так, Иван, а если выйти в астрал, там ведь можно узнать свое имя? Ну вот Олма как раз и рассказывает о вот варианте выхода. На самом деле там имеется рассказ о погружении идет, но это на самом деле именно выход в астрал. Это такая медитация. Вячеслав, самому можно привести обряд раскрещивания? Я думаю, что можно. Но, вы знаете, даже вот она, Ома, и я, многие люди, которые достаточно продвинутые вот в этих знаниях, тем не менее, они этот обряд проходили у кого-то. Видимо, вы знаете, нужна какая-то помощь. Даже сильный человек, обладающий какой-то духовной энергией, он все-таки нуждается вот в том, что касается его, в какой-то помощи. Так. Варвар, прекрасное интервью, прекрасная женщина. Спасибо. Валерий, все-таки надеюсь, что будущее русское национально-демократическое государство будет строиться на светских началах и торжестве науки. Безусловно, светские начала – это основа государства. Ну, а вот я вот расскажу про государство Израиль. Меня, конечно, упрекнут, скажут, что да, вот я тут часто обращаюсь к этому опыту, но на самом деле этот опыт уникален. Народ, который очень достаточно рациональный народ, так вот в Израиле 10% населения, согласно там заповедям Торы, соблюдает все вот эти предписания Торы, так называемые религиозные евреи. И государство их поддерживает. На самом деле Израиль, конечно, оно, в общем-то, такое не совсем там, светское государство, оно имеет, значит, вот элементы вот этого религиозности. Но, с другой стороны, это на самом деле современное, вполне светское и вполне прогрессивное государство, где существует и наука, где существует и современная медицина, и образование, и все там, и демократия, все там есть. То, что присутствует на, ну, в любом другом современном государстве, во многих государствах. То есть Израиль в этом отношении не исключение. Но, тем не менее, вот 10% евреев, они живут в специальных кварталах, ну, любят они сами выбирают, они молятся, их задача молиться. Их задача соблюдать заповеди Торы, соблюдать субботу. Молятся они, естественно, за Израиль. А на Руси тоже были такие люди. Значит, вы знаете, в каждом народе, значит, вот есть такая категория людей. И вот кто-то может потешаться над людьми, так серьезно относящимся вот к древним вот этим традициям славянским, языческим, родовым традициям. Или кто-то может скептически к этому относиться. А я призываю к этому относиться, в общем-то, с пониманием. С пониманием того, что эти люди делают такую серьезную работу, устанавливая связь с какими-то энергиями, с высшими силами, с нашими покровителями. Мы можем к этому относиться рационально, иррационально, мы можем жить в светском обществе, но, тем не менее, вот эти люди, они нужны. То есть, это какой-то, вот, какой-то мостик. Благомир, здравия, Владислав, благодарю за интервью, надеюсь, будет продолжение. Ну, я надеюсь тоже, что будет. Вот все-таки я сейчас планирую вот с Волгарем вот по многочисленным просьбам. Вот тут несколько раз у меня сорвалось, значит, с ним контакты. Так, Дмитрий, добро вам. Такие темы, как домашние роды, отказ от прививания детей и общего здоровья, нужно выносить в отдельные передачи. Олма энергетически сильная женщина, чувствуется даже по записи. Спасибо за тему. Петр, Москва. Евреи не сами завоевали себе государственность, а с помощью огромного лобби за пределами. Кто по факту дал им землю? Гитлер куда рвался в 42-м? Высылал ли он их на баржах в землю обетованную? Ну, сами, как не сами? И сами, и с помощью своей веры огромной, и с помощью своей религии, и с помощью своего бога. Сами. Никто им на блюдечке с золотой каемочкой ничего не преподносил. Это была их борьба, и они в этой борьбе себе отвоевали, вернули землю предков. И мы на самом деле живем тоже в государстве, у нас земля-то наша здесь, и мы живем на своей земле. Но государство, которое над нами, оно в принципе не наше. И мы должны у этого государства вырвать свою землю, землю своих предков. Вот это наша главная задача. И вот люди, которые совершают вот эти древние славянские обряды, там правильно, не очень правильно, не суть важно. Они пытаются установить эту связь. Я считаю, что этих людей нужно беречь. У нас все-таки слушатели очень иногда любят критиковать. Не часто, но тем не менее бывает высказываться критика. А я считаю, что этих людей нужно беречь, относиться к этому как к серьезному занятию. И помогать им по мере возможности. Понимаете? Это не значит, что вы должны отказаться. И тоже это, если душа ваша не лежит там участвовать в этих обрядах, это ваше право. Это ваше право. Вы можете жить как так, как вы хотите. Но я считаю, что наличие этих людей устанавливает некую связь вот с высшим каким-то эгрегором. Василий, Санкт-Петербург. Владислав, объясните, что не так с прививками? Нас прививали в детстве, и все живы-здоровы. Ну, вы знаете, на самом деле потом выясняется через 10-20 лет. Я сейчас тут точно не могу привести вот конкретные примеры, но они мне попадались. Когда делали прививки, а выясняли, что у этой прививки есть побочные эффекты. И очень серьезные побочные эффекты. Так вот как раз у нас звонок. Да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Слышно меня?
Да, слышно, отлично.
Александр, 1977, город Москва.
Да.
Вот, ну, большое спасибо за интервью. Таких людей действительно надо беречь. По той причине, что, скажем так, наша медицина современная, она несколько зазвездилась, если можно так выразиться.
Да, то есть, если они считают так, что если у них там не написано в книжках чего-то, то этого нет и не существует, и с помощью этого ничего нельзя сделать.
Они настолько уже уверовали, что никакой альтернативы их нет. Ну, приходишь так, и тебе, ну, с таким видом, что никуда ты не денешься, дорогой мой. Все равно ты к нам придешь, не ко мне, так к моему коллеге в соседний кабинет. И никаких вариантов у тебя не будет. Это очень печально. У нас как-то не любят людей, у которых тонкий настрой для общения. Богами, скажем так. Почему-то любят их критиковать, очень справедливо за.
Я думаю, что это от непонимания. И, ну, в общем-то, излишней суровости, я бы так сказал.
Ну да, слишком много обмана кругом, поэтому критика, она льется безудержно.
Да.
О политике мы сегодня не говорим, я правильно понимаю?
Ну, может, и о политике, почему нет?
Ну, чуть-чуть просто хотел сказать, вот тут последнее было заявление нашего дорогого, ну, вот люди как-то старшего поколения, они вот не могут пережить и осознать, что вот даже если бы стояли бы ракеты на Кубе, они бы уже сейчас ничего не сделали. Они все винят, вот, дескать, там раздали страну, Ельцин виноват и все такое. Очень тяжело в чем-то переубедить, что никакой войны не будет, что просто-напросто потенциал у вас, нас не только не на удар, а даже на неделю войны не хватит просто-напросто все развалится.
Да, да. Хорошо.
Вот. Я... И смены нету, понимаете? Тут дело в том, что вот мое поколение 30-летних, оно лениво не потому, что оно ленивое. Нас сзади никто не подпирает. Мы еще получили остатки советского образования, которое было, ну, плохое, хорошее, но оно какое-то было. Сейчас нет никакого. И мы видим, что нам до 60 лет конкуренции-то вообще никакой снизу не будет. То есть запрягай, не запрягай, мы знаем, что мы незаменимы, и все, и плевать на всех остальных. Это большой привет молодежи, которая там свольняется, не пойми, чем занимается.
Хорошо, спасибо.
Всех благ, до свидания.
Спасибо. Да, слушаю, вы в эфире.
Евгений Тосно.
Да, Евгений.
Да, хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю передачу. Я работаю акушером-гинекологом в Тосно. Очень светлая женщина, достаточно понравилась мне. Большое вам спасибо за вашу работу, просветительная.
Спасибо вам.
И еще, я пытаюсь немножко дополнить информацию о зиккурате.
Ага.
Мне хотелось рассказать некоторые вещи о нем, но все время у нас о политике идет речь, и поэтому я не знаю, всегда ли я буду уместен.
Да и будете уместен, давайте, я думаю, что мы как раз...
Ну, сейчас я не приготовил пока еще полностью информацию, чтобы так ярко преподнести.
А в любое время звоните, вы знаете, я хочу сказать.
Тогда я позвоню в любую передачу, и независимо от темы, если позволите.
Да, да, потому что эта тема, она номер один. Это Кощеева игла там. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо. Всего доброго. Игорь Руза пишет. Я раскрещен, однако у меня есть крестница, к ней я испытываю отцовские чувства. Присматриваю за ней. Ей 7 лет, и я не могу ей пока рассказать о родноверии, поскольку родители правоверные, с чего начать, не могу найти начало. А так, я думаю, что так и начинаете, что до того, как было христианство, была родная вера. Так и начинайте. Что сначала тебя вот в христианство посвятили, твоих родителей, а потом оно приходит к более высшему пониманию. Да, слушаю, в эфире. Да, слушаю.
Здравствуйте, Виктор.
Да, Виктор, здравствуйте.
А я тоже, к сожалению, не по теме. Был сегодня на родительском собрании у ребенка в школе. Ну вот, согнали там всех родителей, короче, в школу, в актовый зал. Жара невыносимая. Ну, естественно, туда не пошел. Было у меня предчувствие, что что-то не то. И действительно, приходит какой-то, не знаю, как назвать, короче, депутат. Ну и всех дружно начинает голосовать. Агитировать, голосовать за Единую Россию. И охрана вам будет бесплатная, и там что-то обеды мы меньше сделаем, не столько платить, и все Единая Россия. Ну, я этого не видел, потому что я сразу ушел. Вот. И когда родители выходили, я там с некоторыми разговаривал, но просто дикое возмущение, вот, беспредел слова. Ну, вот как бы так вот.
Понял, спасибо. Ну, на самом деле, это и есть административный ресурс. Они впаривают себя, в общем-то, насильно. Даже не как цыгане. Спасибо большое, спасибо. Ну, вы вот, Виктор, вы, то, что вы рассказываете, на самом деле, вот мне рассказывают, значит, причем, понимаете, говорят одно, вот, да, мы сделаем это, первое, второе, третье, там, значит, там, карьеру дадим, ну, вот мне рассказывали, молодой человек был в ВУЗе, и в ВУЗе их согнали, отвезли, точнее, значит, в зал там такой крупный, значит, и тоже, значит, там толкали руководители различные, толкали речи перед студентами. А в зале забыли включить отопление. В зале забыли, или точнее, выключили отопление. То есть, ну, видимо, решили сэкономить. И на фоне всего этого, значит, там половина этих студентов заболела на следующий день. То есть, они говорят о том, что они, значит, что-то дадут, но на самом деле у них нет простых, обычных, вот самых вот внутри вот, так сказать, чувств вот, к людям. Нет никакого переживания за эту молодежь, которую не согнали, там не выпускали 2 часа. И эта молодежь в холодном зале просто попростыла. Вот это их отношение, цена их словам. А вам спасибо за звонок. Так, Дмитрий, о медицине. Ни для кого не секрет, что очень большой процент врачей в России имеют покупной диплом. О качестве таких специалистов можно судить по обычным рассказам друзей и знакомых. А вот здесь я с вами, честно говоря, не согласен, Дмитрий. Я думаю, что огромное количество врачей в России все-таки имеет дипломы, ну, более-менее настоящие.
Дело в том, что медицина вещь такая, что достаточно сложно. И тут сказать, что вот пошел человек и купил диплом, и что-то он сможет сделать, его раскусят сразу, сходу. Ну, есть какой-то процент, но небольшой. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Станислав Кантер. Ну, хотелось добавить пару штрихов вот по теме, может, немножко не по теме. Система, которая раньше была на Руси, все время запрещалась у нас по стране. Почему так получалось? Вот можно сделать такие выводы. Во-первых, она была эффективна. То, что была бы неэффективна, ее бы никто не запрещал. Во-вторых, была проста, доступна большинству населения. А население, значит, большинство населения им владело. Ну и в-третьих, наверное, получается так, что наши предки были магами-воинами. Это мои такие выводы. Как же она работала? Система проста. Основной принцип магической системы, как представишь, так и будет. А все остальное, человек представляет какое-то действие, напрягает мозги, работа пошла. А дальше нужна сила. Откуда берется сила? Ну, берется с разных вещей. Вот я хотел бы заострить внимание на наших силах рода, так сказать. А все говорят сила рода откуда она берется. Значит, сила рода. Человек представляет своих предков, просит у них помощи. И поэтому идут предки, дают помощь. Ну как? Тут большая интересная такая вещь получается. Наши предки, их было какое-то количество. То есть можно, да, представить, например, как аккумулятор. Они дают, каждый предок, каждый как элемент аккумулятора дает свою силу. Но дело в том, что сколько мы знаем, сколько мы помним свой род. Обычно это где-то 3-4 поколения, не больше. Ну, те, кто говорят, что представляем весь род, обычно все равно зацикливаются на 1500 лет христианства. Так вот получается. Но, естественно, наши предки были более не ограничиваемся этим 1500 лет. Было более далекое время. Я так думаю, что надо тут представить простую вещь сделать. Надо допустить, что наша Русь была очень-очень длинная. История у нее, поэтому чем больше мы представим, тем больше будет сила. Можно даже представить и 500 тысяч лет, и даже то, что кто-то откуда-то там прилетел, это не важно. Все равно будет работать.
Я понял.
Работало, да. Дело в том, что интересно, что, опять же, если вспомнить, каждые королевские рода там, или еще кто-то, они все считаются, чем более древние, тем более сильные. Ну, так для примера.
Тем, да, более важные, более знатные.
Более важные. Более знатные. Даже, а вот еще тоже пример, опять же, с Кавказа. В Кавказе помнят и свои поколения, там, я не знаю, как поколено, но очень много даже у них там есть это, пересчитывают, там, запоминают и так далее. А у нас это так что потерялось, поэтому надо допускать. Допустим, что мы прилетели со звезд, пускай им будет нашим поколением миллиарды лет, но неважно. Представим, и оно будет работать. Да, дальнейшее, значит, когда человек эту работу делается, идет объединение людей в эгрегор. Когда составляется эгрегор, обычно его запечатывают символ. Ну, наш символ – это Солнце, естественно. Но, кроме того, это уже интересная заметка. У каждого человека, кроме Солнца, еще был свой лучик Солнца. У славянских племен это был клинок, кинжал. Это высший оперек и защитник.
Акинак.
Ну да. И женщины, и мужчины, и дети носили кинжал всегда с собой. Кинжал там, ну, меч, у кого что, нож. Это надо возродить. А у нас сейчас получается, что все мы носим символ масонства, галстук, удавку на шее. И поэтому, в принципе, принадлежим к масонским эгрегорам. Если немножко перестать подключаться к масонскому эгрегору, оставить, например, солнышко, носить себе, как я говорил, календарики раздавать потихоньку. Получается, конечно, это мало, но получается уже какой-то диссонанс в борьбе эгрегоров. А так как наш эгрегор более старший, более такой мощный, ну, это будет большой шаг вперед. Вот. Еще интересный пример. Вот мы в начале лета, да, проводили сеансы медитативные. Ну, никто не заметил, ну, может быть, кто и заметил. Но после этих медитативных сеансов потом, как мы помним, там на Красной площади, да, проходили праздники. То есть то, что мы представляли в сознании, да, было воплощено в реальности. Завуалировали зиккурат, сделали праздник. Да, что это такое? Это работа, магическая работа жрецов зиккурат. То есть они воплотили то, что мы представили. Таким образом была как отведена мягким, как в айкидо, используя нашу силу, да, отвели удар. Поэтому в чем проблема? Проблема в том, что правильно была медитация, все правильно, но программа неправильная немножко. Программу надо прорабатывать. Когда какие-то медитации вставляются, надо правильно формулировать программу. То есть действие-то было сделано, оно воплотилось, но немножко какой-то эффект. Еще такой пример интересный. Тут я прочитал, что хотят какую-то там сделать с крабовыми палочками, какой-то ритуал, да?
Но это не мы, это вот товарищ. Да,
да. Прокомментировать можно, если?
Да, 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 конечно.
Значит, это ритуал не наш, это ритуал с поеданием относится, ну, в основном к негроидной расе. Вот. Но самое интересное, что имеется два, как говорится, действия. Первое действие, когда поедается человек, причащается к этому человеку, то есть получает, как говорится, причастие в христианстве, это в иудаизме, да, идет. То есть, получается, он берет силу, лучшую силу человека, которого он поедает. А другой ритуал, это уже у тебя, когда ты поедаешь, ты даешь свою силу наоборот этому человеку, то есть помогаешь ему чем-то. Но чтобы уничтожить, я такого не знаю. Так что...
Ну, я понял. Нет. Спасибо большое. Спасибо. Так, я вот зачитаю еще ваши посты. Стилет, здравия вам, Владислав. Хотелось бы попросить вас осветить тему раскрещивания от христианского крещения или попросить ведущих выложить подробную информацию в блогах. С уважением. Ну, я как бы артикулирую вашу просьбу. Я думаю, что там в блогах у нас пишут различные рекомендации, советы. Выложат. На самом деле, еще раз я подчеркиваю, что была передача на эту тему. Вот она уже была достаточно давно. Я думаю, что надо ее еще раз повторить. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, Владислав, слышно меня?
Да, отлично слышно.
Дело в том, что у нас власти тушат некоторые направления очень перспективные, которые в той же самой Европе, они нормально вот распространяются. Вот для меня было очень удивительно узнать, что вот сеансы криотерапии, которые вообще оздоравливающие, правительство Польши оплатило для всего вот населения, 5 процедур. То есть приходи в любое время, делай курс. Все, за тебя правительство платит. А очень у нас здорово. Людям лаборатории не дают просто-напросто. Они реально лечат, помогают вот от многих хронических болячек.
Да.
И поди найди. И на этой же почве у нас очень много развелось шарлатанов, которые вот из основоположников, которые вот Кочинов Владимир Иванович, у него в Нижнем Новгороде был свой центр, он 35 лет развивал. А сейчас в Москве ученики, которых он, ну, кого там говорят, за пьянку выгнал и прочее, они очень делают деньги на этом. Тоже особенности национального развития. Видно, кому-то отстегнули.
Удивляться нечему, понимаете. У нас в стране, на самом деле, из несчастья людей любят извлекать какие-то сверхприбыли. Да. На этом построено, понимаете, зло. Почему вот у нас страна вот называют там империей зла? Потому что в стране очень много чего делается на каких-то проблемах людей. Человек регистрирует квартиру, на его проблемах наживаются. Человек хочет продать, да, ее, наживаются.
Да, да, да. Постоянно с тебя снимают пенку.
Да, да. Где больше всего там наживаются, так сказать, там вот на этом кладбище там получить, или там еще место там, или еще что-то, так сказать, опять там, значит, тут... Значит,
да, помереть спокойно не дадут.
Да, там, до здоровья. В том числе. Значит, да, ну, так устроена страна. Вот это надо, это самое главное, нужно это ломать.
Тяжело.
Хорошо.
Мы попробуем.
Спасибо. Спасибо. Так, Иван пишет. Я несколько раз пытался в Австралии узнать свое имя, но когда возвращаюсь в тело, помню все, что там происходило, а имя, которое мне там сказали, я не помню. Получается, что Кощей перекрывает память. Ну, Иван, пробуйте. Значит, видимо, еще это имя вы не до конца получили. Александр Ростов. Владислав, извиняюсь, если пропустил. Что вы можете сказать о находке меча Святослава? То, что это меч Святослава, не вызывает практически никаких сомнений. Дело в том, что в древности войско, конечно, оно было вооружено по-разному. Это благородные рыцари, они благородные там, витязи такие, ну, вожди, там, такие высокопоставленные ратники, ну, тоже было, система была. Они были вооружены, профессиональные воины были вооружены мечами. Полупрофессиональные, попроще, они были вооружены копьями. Они были вооружены там, какими-то рогатинами, там, ну, булавами, дубинками. То есть, это первое. То есть, даже обычный меч, он, в общем-то, это принадлежность, приспособа вооружения такого уже знатного воина. А тот меч, который нашли, этот меч, он не просто меч, он еще инкрустирован золотом и серебром. Поэтому сомнений практически не может быть. Найден он в том самом месте. Дело в том, что еще я почему хочу сказать, что вот эти мечи, длинные вот эти метровые мечи, это были франкские мечи. То есть это предмет
импорта, тогдашнего древнего импорта. В 9 веке, меж 9 века, приблизительно 9-10 века, в те времена, значит, вот такие здоровые мечи, которые соответствовали там, стандартам ГОСТам того времени, то есть не ломались, там, нормально рубили, могли делать лучше всего франки. И они так и назывались, франкский меч. Там была сложная технология выковки. До сих пор эта технология, она не до конца даже восстановлена. Дело в том, что я смотрел такую серьезную передачу, там пара передач была по вот, технологии изготовления мечей. И вся Европа, все вот, воины европейские вот, той эпохи, они эти мечи везли оттуда. И сложный механизм ковки, наработки вот этого металла, там, чтобы метровый такой меч, он выполнял свою роль. Не случайно даже у римлян, а там технологии были развиты, мечи были покороче. Почему? Потому что вот эти гладиусы, потому что это не только, что там у них бой такой был, но еще и технология не позволяла создать такое длинное оружие и, значит, надежное. То есть здесь вопрос надежности. А тут еще плюс золото, плюс еще серебряная инкрустация и то самое место. Поэтому сомнений быть не может. Это, ну, практически 100% меч Святослава. А теперь, почему он нашелся? То есть, есть такое вот у христиан, мы вот пишем в материале, есть такое понятие обретение. Интересная такая подробность. Рядом в Запорожье стоит статуя. Огромная статуя Святослава, и эта статуя изображена со Святославом, который как бы передает этот меч и держит перед собой. Я хочу сказать, что любой, ну, нормальный художник, творец, это человек, который общается с высшим миром, который черпает вот в этом астрале какую-то информацию. По-разному они это делают, они погружаются в этот астрал, они могут не осознавать это, но тем не менее вот этот творческий порыв есть. И вот удивительно, что вот именно меч, он выставлен на такой, на передний план вот в этой скульптуре. Есть еще картина. Тоже, значит, 19 века, одного из основоположников передвижничества, тогда вот как раз наши художники, русские художники в России обратились вот к этой теме, к теме русских древностей, дохристианских. На самом деле, вы думаете, что это только вот сейчас это открытие там, мы совершаем? Нет, это открытие уже в 19 веке начали совершать. А до этого историю старательно вытаптывали. И вот они обращают, один из передвижников, я не помню его фамилию, он рисует вот как раз Святослава, который передает свой меч. Тоже я считаю такой как бы знак. По этим знакам можно, вот вы знаете, оценить вот ситуацию. И тут вот этот меч находится. На самом деле фантастика. Что-то невероятное, это необычное. На мой взгляд, это что такое Святослав, что такое меч? В древности вот эти люди, они вожди, это не просто какие-то там выборные такие товарищи, благодаря пиару, которых выбрали. Это люди, обладающие магией. Если вот вспомнить, ведуны, это вожди, вот эти князья. Ведь, понимаете, военных школ не было. Не было никаких там, значит, академий военных, где бы вождя учили чему-то. Они зачастую, Святослав-то точно, были неграмотны. Но откуда-то они должны были черпать вот свои знания, как вести за собой эти тысячи, полки, 20 тысяч, вести серьезные боевые действия. И Святослав достаточно серьезно воевал с Византийской империей, побеждал ее. А с одной стороны была вот византийская военная машина, которая опиралась на огромный, колоссальный опыт, там, опыт двух тысячелетий, опыт, который передавался, то есть он социально, он обрабатывался, он формировался в каких-то книгах, в каких-то школах преподавали и передавался каждому последующему поколению полководцев. А с другой стороны, вот этот варварский полководец Святослав, который вот этих академиев, что называется, не заканчивал. И этот Святослав громил вот эти византийскую вот эту военную машину только так за милую душу. Причем иногда соотношение сил было явно не в пользу войск Святослава. То есть это был колдун. Вот, так же, как Один, вот мало во всех эдах описывается, что Один был колдуном. То есть любой вождь, нормальный вождь, он как бы носил в себе вот эти знания, это ощущение, этот эгрегор, он был связан с ним. И его меч также связан. И этот меч нам пришел. Да, его в какой-то момент подловили печенеги, произошло вот то событие, описанное тоже, когда его, значит, на этих порогах застали, ну как застали, подло напали. И вот печенежский вождь сделал из черепа Святослава чашу. Ну вот, тем не менее, это не отменяет его вот этой силы, понимаете, это его, вот, это его, вот, вот этого его эгрегора. И этот, эта сила, она пришла. Я считаю, что это какое-то вот знамение. Так же, как, вот, знаете, вот в 41-м году, вот, известно, да, что 22 июня была вскрыта могила Тамерлана. Вот в 41-м году скрыли могилу, а перед этим какие-то люди говорили, что не надо скрывать могилу. Вот есть какое-то пророчество, что если вот скрыть могилу, выйдет дух войны и будет страшная война. Звонили Джугашвили и спрашивали, вскрывать или не вскрывать. Он лично давал распоряжение. Ну, так вот считается. Может быть, не правда, но так считается. Академики там, значит, колебались. Сверху пришла команда из Москвы вскрывать. Вскрывали 22 июня. Вот вроде бы случайность, а с другой стороны, вроде как и не случайность. То есть как-то сошлись вот эти параллели. И здесь вот этот меч появился, вроде бы случайность. А я думаю, что оно и не случайность. И в России, на самом деле, на сегодняшний день, конечно, смута. И не только в России, нашли на Украине или в Украине. В Украине тоже смута. То есть везде смута. И вот этот меч приходит. Я считаю, что этот меч все-таки это хороший знак, неплохой знак. Это знак силы, это знак возрождения, это знак победы. С этим мечом он побеждал каких-то врагов. Вот. И для русских это такой вот знак. До этого вот нашли вот этого чура, Капи или Кумира. Я считаю, что так же, вот сейчас, значит, интересно так, провели исследование, не знамо кто, не знамо как, объявили, что этому кумиру там 20 лет, никаких данных, почему, как, то есть, ну, очень кому-то не понравилась вот эта информация, что нашли вот в реке вот Дриси вот этого кумира в Беларуси, о котором вот мы писали тоже. На самом деле, понимаете, кому нужно туда будет, было вот это вот, вот по такой технологии засовывать дубовую статую, значит, непонятно, там ничего поблизости нет, чушь собачья. Там нет ни пионерских лагерев, или лагерей, ни творческих мастерских. Боятся информации-то, а эта информация нам знаки, вот вы говорите, когда ночь сварога закончится, вот она, чтобы закончилась, она, это как, вы знаете, сигнал, так сказать, в голове, там что-то должно включиться, в голове должно просветление быть. А, да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Алексей из Москвы.
Да, Алексей, добрый вечер. Ну,
прежде всего, огромное спасибо за сегодняшнее интервью. Я думаю, что таких людей должно быть как можно больше. Это направление необходимо развивать. Ну, два слова хотел сказать о медицине. Ну, во-первых, все-таки вы недооцениваете реальную ситуацию с врачами. Поступают в медучреждения Москвы 100% заявки. Это не шутка.
Да,
это не значит, что все они тупые, и все они негодные врачи. Но просто не имеет никакого значения, есть у тебя способности к медицине или нет, есть у тебя знания или нет. Это никакого значения не имеет. Ты все равно должен дать, чтобы поступить. Это первое. Это просто такая ситуация. Второе, например, вот такое, как прививки, такая вещь, которая навязана на зубах. Но ведь с точки зрения именно современной медицины, есть такое понятие клинические исследования, которые проверяют эффективность тех или иных лекарств. Так вот, ни одна прививка не пойдет в подтверждение своей эффективности при помощи тех научных методов, которые сейчас применяются. Это общеизвестный факт, только о нем как бы не принято говорить, потому что в этом большие деньги вложены. На самом деле, зачем прививают население? Население прививают не для защиты от эпидемии, а от эпидемии прививки не защищают. И потому что вы можете посмотреть, что от тех болезней, которые реально имеют эпидемиологическую угрозу, от них прививки ни в коем случае не делаются, потому что это может только спровоцировать саму эпидемию. И прививки нужны, чтобы ослабить человеческий иммунитет, чтобы сделать человека более больным. А это, в свою очередь, необходимо, потому что иначе он не будет пользоваться, не будет деньги на лекарства тратить, не будет поддерживать фармацевтическую промышленность. И, значит, в глобальном, если прививки вот, до значительной части населения отменить, Это приведет к пределу, значит, рынка фармацевтической промышленности, а там деньги совершенно фантастические. Поэтому это делают и продолжают делать. Ну, я не буду сейчас в этот вопрос углубляться, но, в принципе, кому интересно, пусть посмотрят. Самое главное, что я хочу на что обратить внимание, что вы никогда не найдете в одной серьезной литературе подтверждение, что прививка может защитить вас от болезни, против которой она сделана. Прививка от болезни вас защитить не может. Также, например, простая такая штука, как ветряная оспа, которая болеет примерно 99% населения. Ну, перебаливает за свою жизнь. Если прививки имеют какую-то эффективность, почему бы не сделать всем прививки, и тогда 80% бы, как бы получило иммунитет от прививки, а только 20% болело бы. Ну, например, вот такой простой вопрос. Потому что ветряная оспа, этот вирус на данный момент победить не удается, а прививка, она неэффективна в принципе. Поэтому все равно люди болеют. И от нее прививку там не делают. Все равно человек приобретает иммунитет, переболев болезнью, а не через прививку. Потому что прививка иммунитет не повышает, а гробит. Это факт. Владислав, можно еще про меч сказать? Очень это самое. Прямо
да, вот конечно, конечно.
Задели. Значит, конечно. Меч, который нашли, хотел я немножко поправить, это так называемый меч каролинского типа. Считается, что каролинги вот такие мечи, значит, они использовали. Вот. Считается, что такой меч, значит, привозили на Руси Скандинавии, с той самой Швеции. И, значит, на Руси здесь были дикие, все ходили в шкуру, значит, лазили на березы с бананами, чем опитались, вот, письменности и не знали. Но на самом деле, значит, находки в той самой лесной Руси, это Ярославль, Калуга, значит, огромное количество таких мечей с подписями русских мастеров.
Так, да, читал, таких. Вот я тут, вот я хочу вот вас перебить, я действительно воспроизвел про меч информацию, которая как бы есть. Но я читал и знаю, что действительно на Руси такие мечи тоже умели делать. Это вы правы совершенно, чтобы поправили меня.
Потому что невозможно создать мощную военную машину, не имея под собой военной промышленности, ну, передовой для своего времени. То есть, если бы Владислава, хотя оговорка такая, у Святослава не было бы кузнецов, не было бы людей, которые могут делать качественное железо, а дальше вы делаете из него качественное передовое для своего времени оружие, конечно, никакую армию мощную он бы никогда не создал. Это все нонсенс. Без военной промышленности армия эффективная существовать не может.
Ну, в любом случае, это, да, это все равно была такая, такая достаточно дорогую вещь нашли они, вот я о чем.
Ну, да, дорогую, и причем это меч, в общем-то, такой длинный меч, это оружие всадника. Надо понимать, что вот тем типа размером меча, который нашли, в пешем строю пользоваться неудобно. Такой меч, ну, такой длинный меч нужен только всаднику, чтобы доставать, значит, противника с лошади.
Да, да, рубить.
Пехота, да, пехота всегда использовала более короткие мечи, это просто более целесообразно, потому что они там не могли делать. Это было... А это именно оружие всадника. Но мы знаем, что Святослав воевал, в общем-то, преимущественно в конном строю. Так что то, что это меч Святослава, ну, я думаю, что да. А то, что не явился, я думаю, что для добрых людей это добрый знак.
Да.
А вот для других, думаю, что не очень.
Да, да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я благодарен Алексею, что он меня поправил. Действительно, такой меч, такие мечи могли делать и на Руси. Это уже как бы доказано неоднократно. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, Владислав.
Да.
Есть один момент по поводу личности. У Святослава, он неупокоенный. Понимаете? Это понял. Очень плохо такого выбирать в качестве какого-то символа человека.
Понял.
Это плохо закончится для тех. И, может быть, тут дело в чем еще такой символ, что нынешний правитель повторит судьбу Святослава. Тот тоже торговал славянами, как рабами. Ну, может быть, и наши доторгуются.
Хорошо, понял. Спасибо. Ну, вот считается, вот, ну, есть такая информация, что торговал славянами. Я в это не очень, честно говоря, так верю. В те времена все-таки не было работорговли. Ну, так если вот честно говорить, не было работорговли. Потому что страна была такая патриархальная, и рабы были не нужны. Это лишние рты. И византийцам тоже рабы, в общем-то, были не нужны. Поэтому рассказы про работорговлю – это, скорее всего, выдумки последующих хулителей. Я думаю, что все-таки христианских таких ученых. Это первое. Второе, то, что он неупокоен, это как бы не снимает вот этой связи его духа, этой энергии. Дело в том, что его вела какая-то энергия. Мы говорим не то, что там дух Святослава к нам пришел, а эта энергия к нам пришла, понимаете, которая вела его. Возможно, она, значит, от него отступилась в тот самый момент. И он там потерял меч и, значит, оказался в руках печенегов, потому что нарушил что-то. Я говорю, что он был связан с этой энергией, как вождь. Так, Руслан, представляю, 50 тысяч русских пришли поклониться мечу Святослава. Да, вот еще почему там обрели меч Святослава тоже в Украине. Вот если бы обрели какой-то артефакт в России, я думаю, что это бы скрыли бы.
А вот в Беларуси, видите, значит, обрели вот этот кумир. И тут же заявили какие-то ученые, ничего не исследовав, они сказали, нет, ему 20 лет и все. Совершенно голословно. Я вот специально читал там форум, совершенно голословно начали, значит, объявлять. Для чего? Для того, чтобы подготовить уничтожение. А вот в Украине оно происходит вот по-другому. Более того, вот я хочу сказать, вот обретение этого меча, оно еще, это знак. Дело в том, что вот жрец, ну, так, практикующий волх, он как раз вот в эти дни был на горе Алатырь, то есть на Эльбрусе, и сказал, что он, в общем-то, там видел некое явление в тот самый день, когда нашли меч. Я этому человеку верю, и я хочу сказать, вот он мне звонил буквально за час до эфира и рассказывал свои впечатления, что был какой-то свет, который вот вершину Эльбруса как бы как ударил. Это было совершенно невероятное видение. Обещал фотографии мне даже. Специальных фотографий не делали, там были у него спутники. Вот они и сфотографировали. Но я, значит, думаю, что мы как получим, выложим. Я надеюсь, так. Аноним про Святослава. Есть еще предсказание об обретении чаши из лба Святослава. Не знаю насчет чаши. Я думаю, что вот уже того, что есть, ну, вполне достаточно. Это ведь нам сигнал. Сигналы в наш мозг, понимаете, в наше сознание. Вот, говорит, когда ночь сварога закончится, это сигналы в наше сознание. Оно, сознание, оно в первую очередь в голове у нас. Так, Димон, Владислав, история с находкой меча Святослава имеет интересную параллель в истории, когда Аттила нашел меч бога войны. Не находите? Может быть, может быть. Да, слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Станислав Тюмень.
Да, Станислав.
Я коротко, все понятно, короче, то есть, единственное, хочу сказать, что это знак, меч, это знак.
Хорошо, я понял, спасибо. Ну, это знак самых древних времен, это некое такое, значит, японцы не случайно, они считали меч одушевленным существом, который имеет свою душу. Если этот меч откован еще каким-то славянским мастером, который там написал или там выгравировал, выбил какую-то свою метку, это еще круче, а потому что как бы считалось, что этот кузнец, он вкладывал в эту душу, он одушевлял его, он создавал, вот, вкладывал в него что-то. Но не случайно вот это преклонение перед мечом, оно прослеживается там в фильмах фантастических, в каких-то легендах, в каких-то мифах, потому что тот же воин, это был Святослав, это некая его связь сакральная с высшей какой-то энергией. Опять же, это не то, что пришел Святослав со своим духом, а это пришла энергия, которая вела этого вождя, с которой он был связан. Это пришел дух, который, в общем-то, с которым был связан дух, в отличие от духа, и дух Святослава, он бессмертен, но то божество, та высшая сила, та энергия, она, наверное, так сказать, в общем-то, обладает таким продолжительным временным таким существованием. И вот этот дух, он вернулся. То, что Русь утратила, ведь надо помнить вот о чем. Святослав был последний князь, великий князь, киевский князь, который был язычником. Следующий, Владимир, там, значит, была борьба за власть, но следующим считается Владимир. Все-таки Владимир, значит, это уже следующее поколение было. Вначале он там был язычником, а потом он принял христианство. А тут мы вот возвращаемся, вот как бы нас как бы выбрасывает другое время. И тут мы должны еще раз вспомнить такую вещь. Вот та же самая Ванга сказала, что на Руси, в России появится новая вера. Огненная вера, огненную Библию обретут на Руси. Слово Библия, это не значит, что связано с христианской литературой. Нет. Она просто использовала термин книга. Огненная книга. Огненная священная книга. Она будет вновь обретена, вот эта религия, и будет создана вот новая огненная священная книга. Да, слушаю, вы в эфире.
Владислав, здравствуйте. Здравия, Ари.
Да, здравия.
Хотел бы немножко не согласиться с вами насчет нашей медицины, поскольку вот буквально месяц назад ездил в город Можайск, залечил зубы.
Ага.
Это Игорь из города Руза.
Да, Игорь.
Значит, и происходит такой случай, когда приезжает белая машина из города Москвы, с ней выходят, как мы говорим, переселенцы, или как они называются?
Ну, кочевники.
Кочевники, да. Они выходят, входят в поликлинику вот эту зубную, одевают белые халаты и начинают по этой поликлинике ходить, пока там все в очереди, там буквально 40 минут, потом вышел, ждал, пока после прививки, там укол мне делали, анестезия. И после этого опять захожу туда к врачу, и врач начинает разговаривать со своим, как санитаром, там, не знаю, там, помощником. И он начинает рассказывать, говорит, что такое творится. Говорит, люди приехали на практику, пятый курс зубных врачей, там, да, и вот они как бы начинают говорить, что будет после нас, как будут лечить людей. Они не знают, что такое лекарства, какие это лекарства, название лекарств, название приборов, название этих медикаментов, название этих, всех этих приспособлений, которыми там занимаются врачи, да, инструментов. Что после нас будет? Вот эти люди приезжают на практику. Это уже пятый курс был стоматологии.
Понял, понял.
А вот вы говорите, что невозможно получить такое бесплатное образование. И еще хотелось бы насчет стикера на машину. Мне вот, я со своими друзьями разговаривал, и все бы как бы хотели получить стикер на машину, флаг в наш, допустим, хотя бы сейчас сегодняшний АРИ, да? Что-нибудь делается насчет...
Да, этого? Делается. Я хочу сказать, делается флаг.
Хотели бы заказать на машину, да. Чтобы на машину повесить, хотя бы чем-то отличаться. Чем-то...
Да, делается флаг. И, в общем-то, вы тут задали вопрос, он будет через какое-то время, будут флажки.
Что можно прилепить на машину?
Да, понял. Спасибо, будет обязательно.
Хорошо. Всем здравия.
Спасибо, спасибо. Ну вот затронули тему флажков, да, вот долго там взвешивали, значит, будут там флажки, причем там думаем вот как бы сделать два варианта все-таки. Так что вот я думаю, что все-таки будем вот флажки такие вот делать. Так, Виктор, у викингов главным критерием выбора конунга был удачлив ли он. Это в принципе одно и то же. Я хочу сказать, это не только у викингов был главным критерием, у летчиков авиации в Великобритании этот критерий до сих пор существует. То есть там существует анкета стандартная, и в этой анкете есть графа «удачливость». Эта анкета, значит, она ведет, видимо вот эта графа, она существует еще с каких-то незапамятных времен. И вот именно на какие-то операции серьезные отправляют удачливых. Британская армия к этим вещам относится очень и очень серьезно. Дэн, Москва. Здравствуйте, Владислав. Скажите, вы не допускаете использования найденного меча Святослава в оккультных целях врагами русского народа, правящих в Украине и РФ? Благодарю. Ну вот, к счастью, в РФ оно не попало. Вот, к счастью. Понимаете, в нынешнюю РФ, вот, к нынешним этим самым. Потому что вот эти колдуны маги, они здесь, в РФ. Они здесь, вокруг зиккурата. Но в Украине нету их. К счастью. То есть там, может быть, у власти там не очень хорошие люди или там не такие нейтральные люди. Ну, не будем там их обсуждать. Но, тем не менее, сказать, что они тут большие специалисты в оккультных делах, я не могу. А в Москве они есть. Это заметно. Даже вот выборы президента Российской Федерации 2012 года должны были состояться, ну, по логике, по там расчетам 11 марта. Но 11 марта, с точки зрения астрологической, неблагоприятный день для Владимира Владимировича Путина. Значит, взяли и назначили на 4 марта. Хотя, еще раз повторяю, это нарушение прямое там Конституции. Ну что ж, вы знаете, вот так вот серьезно относятся к астрологии. Вот у нас некоторые там читатели там хихикают, хахакают, а люди вот там в Москве, в Кремле к этому относятся более чем серьезно. Можете проверить и прочитать эту информацию. Это абсолютно серьезная, абсолютно такая явная, открытая информация. Если построить вот эту карту, Владимир Владимирович, там с его именем связано, день рождения его не очень известен, но, тем не менее, там есть свои такие нюансы. Так вот, 11 марта считается неблагоприятный день для правителя. Там вот как-то так. А 4-го оно нормально. Вот взяли на 4-е назначили. Так что к этому относятся очень внимательно. Благомир. Владислав, а вы можете выложить контакты с Олмой? Если она позволит, разрешит, да, выложим контакты с Олмой. Стилет. Здравия, Владислав. Хотелось бы попросить вас осветить тему раскрещивания. Ну, вот я уже этот вопрос читал. Выложим и еще раз обсудим тему раскрещивания. На самом деле это нужно, такое освобождение, оно необходимо. Рус из 15 Рус. Вот такая подпись. Владислав, а что делать, если крестился в 24 года осознанно, а в 36 понял, что христианство не мое? Кстати, не без вашей помощи. Ну, это, в общем-то, прогресс у вас, эволюция внутренняя. Что же, это нормальное явление. В 24 года вы так вот двигались в этом направлении. У вас были одни знания. А в 36 лет, значит, 24 года, это 12 лет назад было как минимум. Вы знаете, другой объем доступных знаний был. Совершенно другой объем. А сейчас, благодаря интернету, в оборот введены огромные вот пласты вот буквально этих знаний. Происходит обмен. То есть люди постигают что-то там во время там, медитации, откуда-то привозят, значит, что-то находят, их осеняет, там по-разному это происходит. Всплывает информация о том же христианстве. И человек имеет возможность уже лучше понять и осознать, что происходило. Поэтому сейчас у вас более осознанный выбор. Что делать? Раскрещиваться тогда, если вы так считаете, и исполнять какие-то языческие обряды. Я не думаю, что там вы, так сказать, много там христианских обрядов тоже совершали. Это еще иногда зачастую дань моде. Когда вот человек поддается некому чувству такому толпы, толпа несет. В 90-е годы, когда вот вы, видимо, принимали христианство, значит, крестились, вот толпа несла. Был всплеск у людей, был всплеск вот этого интереса к правоверию. И люди шли в церковь, там огромные очереди, толпы были. А сейчас все это ушло. Но то, что там вот эти очереди к поясу Богородицы, это надежда на чудо. Оно само по себе к христианству имеет отношение опосредованное. Люди не могут рациональным способом решить свои житейские вопросы. И они пытаются найти какую-то точку опоры, найти какое-то чудо, надеются на это чудо. Им они зачастую не знают ни про какое родноверие. Там, посмотрите, там люди какие. Они даже не подозревают. И поэтому они идут туда, там, где им сказали, да вот здесь чудо есть. Потому что ни в поликлиниках, ни в коридорах власти, никаких чудес они уже понимают, что ожидать не стоит. Да, слушаю, в эфире.
Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Вячеслав Глазов. А, собственно, я присоединяюсь к ранее звонившим с просьбой о том, чтобы на Арии появилась статья, в которой бы подробно излагался обряд раскрещивания.
Хорошо.
А от себя хочу сказать вот какой интересный факт. Меня крестили года в 3-4, я, к сожалению, точно не могу сказать, может быть, даже раньше. Но суть заключается в чем? Когда мне нашли первый крестик, я его съел. Причем я помню, если второй крестик, я и его съел. Когда я съел третий крестик, крестики на меня вешать просто перестали. То есть факт интересен тем, что, может быть, я интуитивно тогда понимал, но вера не моя. Ну и еще хотелось бы сказать, то есть мы с вами уже обсуждали как-то ранее. Хотелось бы каких-то конкретных действий услышать и от Арии в том числе.
Хорошо, хорошо.
До свидания.
Спасибо, спасибо. Насчет того, что ребенок там съедает крестики, я хочу сказать, дети иногда, вот вообще в детском возрасте, значит, ребенок, он имеет эту связь непосредственно. Не случайно в Индии вот проявление богини, я не помню, как эта богиня называется, в 9 лет выбирают девочку, или в 7, или 9 лет. И до 12 лет она выполняет роль проявления богини вот среди людей. Потом она становится простым, в общем-то, человеком. То есть считается, что вот до 12 лет она еще как бы вот эту связь устанавливается. Ну, ее, конечно, ищут, находят. А дети зачастую, они чувствуют те вещи, которые не могут чувствовать родители. Потом сознанием, взрослые люди, потом сознание, оно подавляет вот эту связь. Почему вот люди, значит, медитируют? Медитируют, именно пытаясь вот отключить сознание на какое-то время и выйти вот на эти пласты, на эти уровни. И поэтому это неудивительно, когда ребенок делает что-то интуитивно, потому что он интуитивно следует каким-то сигналам, вот, приходящим из духовного мира. Возможно, так. Так, Николай. Владислав, слушаю ваше радио, и приходит уверенность, что до столетней годовщины революции нынешняя политическая элита не продержится. Я вас уверяю, она не продержится. Ну, вот я уверен, что она не продержится. И она это знает. И сегодня, вот когда, значит, все средства массовой информации обошла фраза, сказанная утром, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич встречались с женщинами, значит, они что-то там обсуждали, там материнский капитал, там проблемы женщин там в России и так далее и тому подобное. Значит, и тут Владимир Владимирович ни с того ни с сего заявил, что он очень любит русскую музыку, вот, она там у него в душе и что-то вот в этом духе. До этого он там говорил о том, что в Олимпийском он говорил, что русский богатырь, тоже такие совершенно необычные слова в его устах стали звучать. Я вас уверяю, пройдет 2-3 месяца перед выборами, 4 марта они планируют выборы, чтобы как-то исправить вот аховую ситуацию. Ситуация просто аховая сейчас. Ситуация просто аховая. Люди относятся с раздражением к «Единой России», и к ним относятся. И вот чтобы исправить эту ситуацию, я уверяю, он оденет и, значит, рубашку какую-нибудь, там, русскую народную, там, будет еще там выступать, там, значит, и рассказывать о том, какой он русский человек. Вот. То есть, это говорит о том, что они вынуждены сейчас уже откликаться на веление времени. Но мое ощущение, что им не удастся вот обмануть людей. Им не удастся ввести в заблуждение. Вот 10 лет назад, если бы он там выступал так, то да, это бы сыграло роль. Сейчас, я думаю, что народ просто не слушает его. Слишком много их, слишком много, в больших количествах они. Да, слушаю, в эфире.
Алло, алло, здравия.
Здравия.
Дмитрий вас беспокоит с Пятигорска.
Да, Дмитрий.
Ну и хотел бы вас поддержать. Действительно, я думаю, что наш президент будущий, наверное, ну не наша, а Российская Федерация. Он еще, их, да, их президент, он еще, думаю, по риторике Жириновского за пояс заткнет. То есть Жириновский после будущего, скажем так, президента, он вообще будет так либеральным таким политиком казаться, полностью русофобом, понимаете? Да,
на его поляну уже забежал, значит, забегает.
Да, надо Жириновского вообще подать на него в суд за использование его слоганов. И
да.
И хотел поблагодарить за передачу, действительно интересная передача была, то есть много прояснило. И вот сейчас вот пока беседовали, тоже человек рассказал за крестик, а я вспомнил за прививки. Ведь, ну, у меня как бы юношество прошло в середине 90-х, и, знаете, как-то интуитивно, тогда не было никакой информации за прививки на самом деле, абсолютно. Интернета не было, так вот кто-то с кем-то, может, когда-то и говорил, но в нашей семье вообще даже разговоров не было. Но у меня почему-то интуитивно, понимаете, вот на все прививки. Вот я знаю, что завтра прививки, не из-за того, что мне там, то есть как бы самой прививки я не боюсь абсолютно, то есть шприцов там, крови там нету. Вот именно желание такое вот какое-то было, вот игнорировать. Вот не знаю почему, но вот прям, ну как вы знаете, вот как душа вот не лежит, то есть все к ним.
А это важно. На самом деле я говорю, что от некоторых прививок действительно иммунитет ослабляется. Я знаю массу людей, вот, которые побежали там, вот в прошлом году буквально, побежали делать там всей семьей прививки от гриппа. Вся семья как один заболела тяжелой формой гриппа.
2 года назад я провел небольшой эксперимент, так как в сфере ЖКХ, когда люди работали у меня, решил сделать прививки. Ну, немного, там, человек 6-7 сделал прививки, то есть тем, как бы, ну, которые ответственны, да, работники. Потому что, ну, зима, коллектив небольшой, как бы, каждый человек на счету. Знаете, никакого толку не было. Что так, в принципе, никакой разницы нет. Просто, там, по-моему, по 400 рублей я заплатил за прививку. Что-то какую-то такую сумму. Деньги выкинул на ветер и немножко время потратил. Все.
Хорошо. Спасибо.
Все, благодарю вас.
Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну, здесь я все-таки вот призвал вот так взвешенно относиться даже вот к прививкам. А дело в том, что все-таки разрабатывалось это и предлагалось как нечто такое полезное. Но во что это выродилось, это другое. Знаете, когда вот эта американская фирма там тоже, значит, создала лекарство, которое прививали людей, это известный факт, прививали людей, заражая их там тяжелой формой, опять же, того же гриппа. Это известно. Да, слушаю, в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Вадим из Гамбурга.
Да, Вадим, добрый вечер.
Спасибо за интересную передачу. Очень рад. Нам нужно почаще обращаться к таким людям. Дело в том, что это действительно пласт. Мы очень много потеряли. Вот. И я, пользуясь случаем, вас прошу, опять я вам посылал координаты Волха Богумира. Он расскажет и про раскрещивание, еще про много что другое.
Хорошо, сделаем.
Он, помимо того, что, значит, Волх, он еще и преподаватель, он еще и ваш коллега, историк. Угу. Вот, то есть по поводу, я что хочу сказать, тут и прививки, и все такое прочее. Дело в том, что хочу, например, на примере Германии сказать и поставить, например, в пику ну, нынешнюю Россию. Мы привыкли все сами, русские, имею в виду, делать своими руками. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, пропадает, понимаете, та утонченность. Мы, человек, в принципе, не может все делать очень хорошо. Нужно немножко дифференцироваться. Поэтому, когда говорят, вот, например, кто-то опирается только на науку, науку, кто-то наоборот стоит на, как говорится, старых знаниях. Нужен очень хороший синтез. Поэтому раньше и были, например, те же касты воинов, те же касты жрецов, те же касты крестьян. Было конкретное разделение. И все, я имею в виду, все очень хорошо знали. Вот, кстати, Иолма хорошо сказала по поводу того, что в семье кто-то, в принципе, один был, например, тот же костоправ или кто следил за здоровьем. Он знал это, он получал от своего отца тот и так далее, передавался. И все равно находился тот, кому это ближе всего. Вот так вот и нужно. И тот же пример с врачами. Вы говорите, в принципе, правильно, но с другой стороны, есть такое понятие, как престиж. И сейчас все толкают своих детей, где престижно, где деньги и так далее. И никто не спрашивает ребенка, нужно это ему, подходит ли это ему.
А душа, лежит ли душа его к этому?
Душа, да. Дело в том, что я еще раз говорю, вот я, как говорится, по крови казак. Это воинское в крови. Я чувствую такие вещи, например, которые крестьянин, становясь тем же офицером, он все равно остается крестьянином, понимаете? И наоборот, я, например, не чувствую себя, ну вот, таким земледельцем, не чувствую, как земля дышит и так далее. Я не могу быть хорошим земледельцем и так далее. То есть человек должен возвращаться, вот опять же, возвращаемся к этому имени, к выбору имени. Это нужно понять, прочувствовать и именно при помощи знающего человека к этому прийти. Поэтому, например, кто спрашивает, нужно ли раскрещивание. Я раньше тоже думал, в принципе, самому. Нет, самому не получится. Нужно определенный обряд пройти, потому что определенный обряд происходит в церкви. Это мы не можем, как говорится, сами, как дилетанты преодолеть. Есть такие вещи, которые мы пока, как говорится, не всесильны. И, вот. И по поводу медицины я хочу сказать, современная медицина, даже на Западе, они в основном опираются на, как вам сказать, на традиционные вещи. Они опрашивают тебя, назначают тебе по компьютеру, ищут определенную подходящую болезнь и выписывают тебе определенные лекарства. Как таково врачевание, им обладают единицы. А вообще у меня большая просьба вот именно почаще о таких передачах. И еще вот последнее по поводу меча и по поводу высказывания Александра.
Да-да-да.
Я не знаю, где он взял это. Изначально Святослав не мог торговать своими, понимаете? Это действительно, как вы хорошо сказали, это, мягко говоря, навета его врагов. Вот. А то, что
рынка не было, спроса не было. Лишний род покупать, даже и в Византийской империи.
Нет, ну, дело даже не в спросе, я имею в виду сейчас, дело не в цене. Дело, в принципе, он не мог такого делать. Прежде всего, это претило его духу. Он со своими, он был как брат. Никакого такого отношения, как у нынешних там бизнесменов или чиновников, подчиненных, у него не было. Со своими воинами он был как брат.
Поэтому, да, да, это даже византийцы.
Братьями это я не знаю. То есть это нонсенс. И не нужно, как говорится, такие вещи путать. Если человек действительно, ну, русский, то есть он должен это фильтровать, такие эти измышления.
Хорошо, хорошо, Вадим.
Большое спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо, спасибо. Да, слушаю, в эфире.
Алло, Владислав, здравствуйте, доброй ночи. Спасибо большое за вашу выдержку, потому что люди звонят вам разные, в том числе и даже и я иногда названиваю. Ага. Петр, Москва.
Да.
А, Владислав, честно говоря, вот хотел бы поблагодарить бы предыдущего звонившего. Он такую интересную формулу выдал. И на самом деле называется специализация. Вот специализация населения, это называется, как бы сказать, точнее, его уточнение, его усложнение. Любое общество стремится к простоте. Чем проще общество, тем оно натуралистичнее. Наше население на данный момент стремится к простоте, и это пропагандируется государством. человек дворник, человек инженер, и все очень просто и доступно, и все благодаря.
Это упрощенчество, а не простота.
Да, простота. Я замечаю по вашим передачам, честно говоря, я вот по национальным ресурсам пытаюсь обретаться примерно где-то год-полтора, я замечаю, что вы набираете все больше очков, что ваш ресурс пропагандирует все больше людей, что на вас ссылаются все больше и больше и больше других сайтов. Вы набираете с каждым днем. Но одновременно с этим у многих людей одновременно возникают и массу вопросов к вам. А один из самых важных вопросов именно национальный. Я понимаю, что он очень больной. Я бы не хотел. Вот я, нет, честно, нет, говоря,
так я не хотел. Хотите спросить, кто я по национальности?
Нет, ни в коем
случае. А что?
Просто нет.
А что?
Мне просто очень больно, когда вы говорите, что русский человек — это любой, кто угодно.
Нет, я так не говорю. Так
называемым эгрегором. Полунегр, полутатарин, полуеврей.
Если человек имеет кровь и осознает себя русским.
Я считаю, что это не так. Полунегра, черного, косоглазого, так называемым русским эгрегором, я не признаю русским.
Ну, это ваше дело. А если человек считает себя русским, что? Вот он считает себя русским человеком. Вот у него мама русская.
Владислав, это его проблема. Мало ли, коза захочет стать медведем.
Ну, я понял.
Или там волк захочет стать кошкой. Какая разница? Это его проблемы. Главное, как общая масса воспринимает этого человека. У нас же демократия, правильно? Если демократия, значит, власть большинства. Большинство его не воспринимает своим. Как бы он себя не считал.
Ну, вот здесь я с вами категорически не согласен, понимаете? Знаете, потому что...
Значит, в этом вопросе вы не согласны с большинством.
Может быть. Я вот делаю не то, что, вот, понимаете, хочет большинство, а то, что вот велит у меня как бы сердце и душа моя. Знаете, и так я говорю.
Свое сердце и своя душа.
Согласен, да, понимаете?
Человек, вот, да, я чувствую, что
вы начали говорить...
Владислав, извините, что я перебиваю, потому что у нас опаздывание есть несколько. Да, по скайпу. Я бы очень хотел с вами поговорить, если возможно, так сказать, в прямом эфире. Но вот смотрите, на самом деле к вам прислушивается огромное количество. Это правда, еще повторюсь. И не то, что прислушивается, и обсуждает ваши передачи, потому что вы, как никто другой, поднимает именно злободневные темы. Вот как некоторые ресурсы поднимают темы, вот такие вот, кто-то кого-то убил, разжигают там национальную рознь, действительно разжигают, да, и одновременно сразу уводят, да, вот наши национальные темы от сути, кто является, так сказать, причиной, а причиной все знают, кто является. Это не те, кто набежали, не те кочевники, а те, кто заводит.
С вот этим я с вами согласен.
Хозяев. Никто не хочет называть по имени. Те, кто открывает форточку, чтобы эти комары налетели. Можно, конечно, комаров лупить по всей стене и по всему потолку, когда они налетели. А вот кто открыл форточку, вот их лучше по именам и по национальности называть. Это совершенно не средние азиаты, и не Дальнего Востока, и не с Европы, и не с Америки. Это наши родные люди. И они совершенно не русские. Я не буду говорить, кто это такие.
Я понимаю вас. На самом деле это люди, знаете как, да. Вот есть мнение такое. Их вот нужно назвать их безнационалами. Потому что если бы они имели бы, вот, ну я понял, на кого вы намекаете. Да. Вот, я думаю, что на евреев вы намекаете. Дело в том, что если бы они имели бы вот такое вот свою национальность, самосознание национальное, они бы все-таки сюда везли бы не среднеазиатов, а они везли бы, ну, значит, как минимум евреев.
Владислав, можно я...
А если они не везут евреев, не строят синагоги здесь, так сказать, или, то, соответственно, понимаете, вот в Израиле, вот там тоже правят евреи, в Израиле, они же не везут со Средней Азии.
Владислав, только одно предложение можно,
да,
чтобы,
да,
больше не занимать эфир, потому, да, что уже без пяти.
Да.
Владислав, вот те, которые везут, мы их не будем называть по имени,
угу,
тем не менее, они спустя 2000 лет остались тем, какими они являются. А нам прививают систему поведения, чтобы мы в течение 50-100 лет растворились. имеют ли они национальности? Почему для нас растворение в их понимании это является демократией, а для самих себя это является благом, потому что они якобы выстрадали это право, хотя мы можем это право оспорить. Ихними страданиями, да, может быть, кто-то какой-то вот другой вы... народ и более выстрадал.
Да.
Почему до сих пор, спустя 2000 лет после рассеяния, они сохраняют свою национальность, значит, они сохраняют свою культуру, и значит, они не допускают чужих. А почему нам они проповедуют те же самые принципы, вернее, противоположные принципы?
Я понял. Можно я ставлю все, свое слово?
Спасибо,
спасибо, спасибо.
Доброй ночи.
Спасибо, всем. Спасибо. На самом деле очень такой злободневный вопрос, этот вопрос надо поднимать, я благодарен Петру, он очень хорошо его сформулировал, этот вопрос, и я думаю, что можно ответить на этот вопрос, в каком отношении, в каком контексте точнее. Я считаю, что нужно внимательно подойти к ситуации, кого мы называем, значит, либо мы берем целый народ и, значит, его в чем-то обвиняем. Если мы рассматриваем целый народ, то выясняется, что у этого народа есть государство, у него есть какие-то свои структуры. И существует какая-то политика, вот, и эта политика все-таки направлена на это государство. И направлена на то, чтобы как бы сохранить себя. Но есть люди, которые не имеют происхождения, там, я думаю, что вот там, Джугашвили, Иосиф Джугашвили, кто он был по национальности? Он был, в общем, председателем Совета по национальности. Он был главным, там, значит, наркомом по делам национальности. Он был наполовину осетином, я думаю, что он был, возможно, даже там частично, часть крови у него была, значит, там горского еврея, может быть такой, мать у него была грузинка, это известный факт, Сванидзе его фамилия была. С точки зрения, значит, этнической, он не был ни евреем, может быть, даже больше грузином был. Там тайна, покрытая мраком. Этот человек, несмотря на то, что он как бы, этот человек ответственен за национальную политику. Это он не дал появиться... в России компартии СФСР, то есть русской компартии. Он сказал, этого нельзя допустить. Это он сказал в 1945 году, вот как говорит, вот тост этот, когда Иосиф Джугашвили поднял, значит, за русский народ, за великий русский народ, а никто не обращает внимания на его продолжение этого тоста. А кто-то вот из публицистов обратил внимание, сказал, а в этом тосте он же сказал, любой другой народ нас давно бы погнал поганой метлой. На самом деле мы были захвачены, в общем, страна была захвачена, она оказалась в руках какой-то толпы без националов. У них была задача создать свою, так как у них нет своей национальности, нет своей национальной группы, то они создают, лепят что-то из кусочков, кусочек оттуда взяли, кусочек отсюда взяли, кусочек оттуда. Первые вот эти группы большевиков, вот надо внимательно на это смотреть. Первые группы большевиков, они были, кусочек от еврейской части взяли, очень любили они закавказских большевиков. Поэтому, значит, там, допустим, было процентов там 40 в ЦК, там, значит, евреи, процентов там 25 были из Закавказья, грузины, армяне, азербайджанцы, немножечко было латышей, а особенно в ЧК, вот. И вы посмотрите, то есть это была сборная солянка. Почему солянка? Потому что люди, это была какая-то очень узкая группа, почему я считаю, что это жрецы? Жрецы, которые имеют отношение к какому-то, какой-то там незапамятной древности. Потому что они не могут заселить страну своими людьми, у них их очень мало. Если бы вот, ну, какой-то народ хотел бы заселить, вот даже тот же Джугашвили был бы вот, грузином бы, на самом деле мы бы в Москве имели бы, в общем-то, грузинскую такую всю, поголовно всю элиту. Этого не произошло. Или там захватил бы, там армяне захватили бы власть в Советском Союзе и там в России, тоже поголовно была бы армянская элита. Другие народы уже это делали. Те же самые вот во времена вот эллинистических государств, они приходили, местную элиту двигали. Иногда, знаете, самое что интересное, договаривались с местной элитой. А тут, понимаете, значит, есть пришлая элита и местная оставалась. На самом деле, чаще всего было так. Но здесь они не могли допустить вообще никакой местной элиты, потому что не было даже субъекта договоренности. То есть это такая настолько маленькая группа людей, которая, в общем-то, все это в Советском Союзе и сейчас она контролирует. Но это люди, еще раз хочу сказать, без национала. И к этому, вот если мы вот здесь будем к этому относиться очень внимательно и очень честно, то мы найдем Кощеева иглу. Если мы будем относиться, вот как вы сами начали говорить, вот упрощенно, мы Кощееву иглу, к сожалению, не найдем.
Мы будем ходить вокруг да около, причем, я хочу сказать, нам, вот я понял в какой-то момент, нам подбрасывают вот эту, вот это простое решение, простые ответы. Их постоянно подбрасывают, и подбрасывали, и в советское время подбрасывали, и сейчас подбрасывают, постоянно. И в патриотическом движении я анализировал все это, значит, целый ряд ресурсов. Да, есть люди, которые искренне пишут, они читают где-то вот информацию, от которой вот вы сейчас сказали, значит, и искренне, значит, эту информацию ретранслируют. Потому что им там объяснили, что мир так устроен. Вот виноваты вот в России вот эти, потому-то. Но источники информации, они, в общем-то, вы знаете, они как бы существуют на вполне серьезные ресурсы. Ездят по стране, это организации, которые и пропагандируют вот эту вот теорию. Группы людей, это не один человек, это группы вполне серьезных людей. Некоторые военные из них, понимаете? Вы хотите сказать, что вот эти вот полковники, адмиралы в отставке просто так вот ездят, так сказать, это самое, на военную пенсию? Пишут книг, массу литературы, эти книги запрещают, но им почему-то все разрешается. Ну, это слишком длинная тема, вот, вот в конце передачи вы позвонили, ну, я затронул вот ее. А второй вопрос, про полукровок. А если человек себя считает русским, если у него кто-то из родителей русский, почему, кто может запретить ему быть русским человеком? Как мы можем ему запретить быть русским человеком, вы знаете? Вот подход, значит, нет, русский это только вот, значит, по папе, по маме. Вы знаете, если мы начнем вот в этом направлении двигаться, это путь в никуда, это в тупик. Это путь национального самоубийства. А вот тот же самый вот Гейдар Джемаль, вот такой пример. На самом деле это русский человек, ну, по матери. Как он русский, то есть по происхождению полурусский, давайте так. Но он, у него отец азербайджанец. Он считает себя искренне азербайджанцем. Понимаете, все, его не перебить, душа его там, с ними, хотя он живет в Москве. А другой такой же, может быть, полурусский, полуазербайджанец, он считает себя русским человеком. Ну все, вот он родился так, вот с этой каплей крови он этот дух получил. Никто не имеет права запрещать кому-то, что мы как этих людей должны выгнать. Тем самым мы совершаем самоубийство, мы из этих людей делаем своих врагов. Понимаете, это путь национального самоубийства. Классический пример, Пушкин. Но он тоже там имеет негритянскую кровь. Потому что если, значит, у него там прабабушка, прадедушка были негры, значит, тогда можно считать, что, значит, и его бабушка была там негритянка, и его мама тогда была негритянка, значит, все негры. Давайте, значит, вот уже конец передачи, давайте мы перенесем наш разговор на любой другой день, на понедельник. Потому что у меня как раз письма вот скопились, как раз по национальной тематике. И вот в понедельник давайте вы позвоните, и мы с вами вот это все обсудим. На самом деле тема нужная, важная, интересная. Мне хочется говорить не просто так вот, знаете, вещать, а мне хочется, конечно, какой-то полемики, чтобы вы высказали свою точку зрения, значит, потому что вы высказываете не только свою точку зрения, вы высказываете некую бытующую точку зрения. И мы тогда вот все это обсудим. И про Лермонтова мы обсудим, еще про массу людей. Значит, в том же, значит, Израиле, вот если вы посмотрите, там верхушка, там частично это люди вполне такие, я думаю, что потомки, значит, каких-то европейцев. Ну, ничего, значит, они влились в еврейский народ, их какие-то предки, ничего, нормально. Даже вот Клёсов говорил, что среди там раввинов есть, значит, группа R1A1, то есть это какой-то предок, у них там тысячу лет назад, был, значит, вот этим европейцем. Это среди раввинов, значит, целая такая группа, серьезно. Поэтому сложно, значит, там на них показывать, потому что вот вы поезжайте в Израиль, вот там вот вы посмотрите все. Когда, значит, признают евреями даже вот негры, фалаши, чистые эфиопы, чистые негроиды, ну вот они признаются евреями. У меня есть фотография, я вот видел этого. Давайте эту тему все равно будем поднимать, не нужно ее закрывать, не нужно. Я считаю, что нужно вот эти темы рассматривать. Дмитрий, вот по национальности, про национальный вопрос, почему евреи признают евреем того, у кого есть кровь еврейская, даже несколько поколений назад, а русский он уже и не русский, даже если у него мать или отец не русский. Ну, я считаю, что это, с одной стороны, это заблуждение, а с другой стороны, это, на этом заблуждении построена целая провокация. А провокация спецслужб, в первую очередь, советских и россиянских. Есть на эту тему огромный материал у меня. Потому что, вы знаете, если мы начнем сейчас выяснять, кто что, значит, у кого чего там, по мучкам ушей, там, по всему-то, ну, очень далеко заедем. И все. Никакой национальной борьбы, никакого национального движения, никакого русского народа, я хочу вам честно сказать, не будет. Потому что у каждого можно найти, значит, там, польскую кровь, а потом будем, значит, ну, хорошо, разберемся там с теми, у кого там татары там в роду есть. Потом начнем будем разбираться с теми, у кого в роду там поляки есть, у кого финны есть. Нет, это путь в никуда. Это путь в никуда. Я хочу сказать, национальное движение – это движение все-таки, значит, и в том числе и политическое. В том числе и политическое. И с другой стороны, и религиозное. И я считаю, что если человек вот ощущает себя русским, он даже не должен доказывать это. Он ощущает себя русским. Вот меня спрашивают, ну, есть связь по крови через одного из родителей? Все. Этот человек себя чувствует русским? Этого достаточно. Но если он, конечно, ведет себя там, он имеет какие-то цели не очень благие, это другой вопрос, мы его там быстро раскусим. Понимаете, нельзя многие вещи подделать. Вот, люди не дураки. Ну, и на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. Вот, спасибо всем, кто слушал нас сегодня, всем, кто звонил, написал посты в чате. Я приношу свои извинения за то, что не все посты прочитал, потом еще раз изучу их. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд».